Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие друзья. Каждый понедельник в 6 часов вечера мы в этой студии в замечательной теплой компании делимся историями из жизни на тему, которую выбирает наш собеседник, особый гость. Сегодня это священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова. Отец Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так или иначе, священники с фамилией Правдолюбовы друг другу приходятся родственниками. Удивительный, славный род. Все мы очень любим и чтим вашего папу, отца Сергия Правдолюбова, и, конечно же, тех святых, которые есть в вашем роду. Замечательный фильм «Попы», снятый покойным уже Валерием Золотухой. Фильм, который в 90-е годы появился на экранах и привлек к себе колоссальное внимание, потому что, по-моему, одним из первых объяснял, а что такое священническое сословие в стране, которая только-только вышла вот в это свободное море исповедания христианства. И священники стали на улицах появляться, и многие говорили: «О, попы!»
Да,
поэтому фильм так называется.
Да, и фильм так называется.
И стоит отец Сергий Правдолюбов на фоне домашнего иконостаса в этом фильме, и в этом иконостасе ваши святые родственники-новомученики. Это настолько пронзительно. Просто, кто не видел фильм, рекомендую. Посмотрите обязательно. Это правда, это какое-то потрясающее высказывание.
Ну, там немножко не так, потому что родственники были прославлены в 2000 году на Архиерейском соборе, а фильм был снят раньше. И
точно,
в иконостасе еще не было, не могло быть икон.
Вот,
может быть, отец что-то говорил об этом, потому что шла работа уже на эту тему, но
значит,
икон
слушайте,
не могло
да,
быть,
да, это значит, это фактическая ошибка, прошу прощения.
Ничего страшного,
но
это
тем не менее,
нормально.
Да, но тем не менее. Но почему-то у меня вот сложилось такое ощущение, что вот он как-то на фоне...
Ну, самое главное, что все сложилось впоследствии,
да.
Что... Спустя некоторое время их прославили, и, значит, все было так, как должно быть.
Алексей Пичугин, Марина Борисова, дорогие коллеги, простите, как всегда, я заболталась и представляю вас только вот на...
Мы с удовольствием прослушали еще и говори дальше.
А вы же слышали, в смысле, видели этот фильм-то?
Я нет.
Я очень давно, я смотрел его, наверное, тогда же, когда ты, ну, может, ты пересматривал его, конечно.
Пересматривала,
но я его смотрел тогда, когда он вышел, я тоже помню, но уже не так, может быть, свежо, как...
Ну, в общем, есть повод пересмотреть.
Да.
Есть и очень интересный, потому что вот Валерий Золотуха снял еще один фильм, который называется «Ангел русской церкви против отца всех народов».
Про Сталина,
да,
и митрополита Сергия Старогородского.
Сергия. И фильм очень неплохой получился, и там есть информация, и действительно он постарался и потрудился над этим фильмом. Там есть вещи, о которых, вот я скажу откровенно, я вот узнав, они для меня, скажем, изменили отношение к этому периоду, взаимоотношений, скажем так, нашего иерарха церковного на тот момент с главой государства, потому что там есть детали и подробности очень важные, которые ты не учитываешь, так скажем, из курса истории, а когда ты начинаешь в это вникать, понимаешь, в какой ситуации вообще была Русская Православная Церковь. То есть тоже вот этот, скажем, эту работу тоже можно найти на YouTube, посмотреть. Это очень тоже неплохой фильм.
Вот, кстати, напоминаю, что «Светлая история» можно не только слушать, но и смотреть на сайте «Радио Вера» и на всех площадках, где «Радио Вера» представлена. И мы сегодня говорить будем о красоте в христианстве. Вот такую тему отец Анатолий выбрал. Может быть, как раз и объяснить, почему отец Анатолий. История о том, как внешний вид отражается на внутреннем состоянии. Может быть, даже и наоборот, как внутреннее состояние влияет на внешний вид человека.
Да, это очень интересное явление, я бы даже так сказал. Почему выбрал эту тему? Потому что, когда мне прислали список тем, которые нужно выбрать, я с своими детьми сел, и мы стали с ними обсуждать. И в итоге мы пришли именно вот к этой теме. И скажу откровенно, я люблю красоту. Мне очень нравится, скажем, вот именно это проявление божественного свойства, потому что красота... даже несмотря на то, что она в глазах смотрящего, да, то есть у каждого свое понятие в той или иной степени, но в целом мы можем договориться о том, скажем, да, как вот мы люди, мы можем прийти к единому мнению, что красиво, а что некрасиво, да, то есть мы способны договориться, то есть у нас есть общие понятия об этом. И почему хотел именно эту тему обсуждать? С чем столкнулся в свое время, и мне кажется, это такое, ну, доступное и понятное представление. Когда я первый раз попал на Святую Гору Афон, в некоторых монастырях, да, наверное, даже во всех, в которых я побывал, я обращал внимание на лица. Лица монахов, послушников, причем как греков, так и других национальностей, в русском монастыре в Пантелеимоновом, и в сербском монастыре в Хиландаре. Встречаются лица, которые мы вообще не видим в нашей повседневной жизни. Просто их таких лиц нет. То есть ты смотришь на человека и понимаешь, что это больше, наверное, ангельское лицо, чем лицо человека. То есть когда ты вот, я не знаю, там, в повседневной суете, в электричке, в метро, в общественном транспорте, там, ты куда-то едешь, ты видишь лица. Вот нас, лица людей окружают все время, где бы мы ни были. В храме, на службе, на работе, в любом месте мы встречаемся с людьми и видим лица. И что меня поразило больше всего, таких лиц я не встречал в повседневной жизни. То есть ты сразу обращаешь на это внимание, ты это видишь, ты это чувствуешь, ты начинаешь думать, а почему? Почему так? И что, точнее даже, чем обусловлено, что вот такое лицо, такой красоты, такого человека ты не видел раньше никогда, а увидел именно здесь, на Святой Горе Афон, в монастыре. Казалось бы, монастырь. Для нас сразу ассоциации такие разные. Вот, там в связи с трудными испытаниями жизненными человек ушел в монастырь, потому что там вот так, так и сяк, пережил там смерть супруги, гибель детей, еще что-то, и вот ушел в монастырь. А тут ты смотришь и видишь, молодой человек, то есть ему возраст даже определить нельзя, это какое-то, ну, это нечто юное, совершенно ангельского вида. И объяснить ты это для себя можешь с трудом. Почему именно так? И что больше всего потрясает, ты никогда не видел такого лица нигде больше. И вот здесь как раз и хотелось мне пообщаться и поговорить именно на эту тему. Отражение внутреннего мира на лице человека, внутреннего его содержания, его устремлений, его каких-то жизненных испытаний, переживаний и прочего. То есть, вот на мой взгляд, и могу тоже в этом ошибаться, конечно, но в любом случае человек на своем лице носит некую печать отражения всего, что с ним происходило в жизни. То есть, там, в зависимости от возраста или еще что-то, конечно, какие-то черты личности закладываются с самого детства, и вот мы перед передачей обсуждали дочку и фотографии, да, то есть, когда ты смотришь на фотографию ребенка, и ты видишь, что вот здесь какие-то черты, они похожи.
Мою дочку обсуждали.
Да, дочку Алексея обсуждали. Очень трогательно, потому что действительно, это очень интересно, как ребенок может быть похож и на папу, и на маму, какие черты, и то. И вот действительно, и в этом есть красота какая-то удивительная совершенно.
Ну, вопрос можно?
Да, конечно.
Если красота – это отражение того, что происходит в жизни человека, почему все маленькие дети такие красивые? У них еще ничего не произошло.
А я бы не согласился. Мне кажется, что далеко не все. Это не значит, что они плохие, что они там впоследствии не вырастут в каких-то совершенно невообразимо прекрасных внешне людей, но далеко не все дети рождаются. Вот смотришь и можешь сразу сказать с уверенностью, что это прям феноменально красивый ребенок.
Ну, я не знаю насчет феноменально, но смотреть на маленьких детей, на абсолютно на всех, огромное удовольствие.
Отец Анатолий, есть ли у вас история на эту тему? О красоте внутренней, которая выражается во внешнем? О том, как внешне влияет на внутреннее?
Есть, конечно, и я не хочу показаться каким-то особо таким духовно набожным человеком, что такие у меня примеры из монастырей там или еще что-то. Вот. Но просто первое, что приходит в голову и какие истории с этим связаны, это мое детское впечатление от отца Иоанна Крестьянкина, например. То есть это человек...
Это от личной встречи.
Личной, безусловно, да. У меня отец окормлялся с 16-летнего возраста у отца Иоанна. И мы с детства ездили каждый год в Печоры. И я вот с самого глубокого детства очень хорошо помню келью отца Иоанна. И особенно помню запах, который был в этой келье. Он совершенно ни с чем не сравнимый, кроме одного. Это очень интересно. Этот запах присутствует иногда, бывает он в храме, в алтаре. Иногда его чувствуешь от антиминса, особенно старинного. Очень интересный такой запах. Его можно сравнить и описать. Там присутствует тон болгарской розы. Вот именно розового масла такого, но причем старого, то есть это вот это ощущается, он какой-то особенный. И меня поразил один раз, у меня такой случай был в жизни, я привез престол, деревянное основание, который стоял в пределе храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенище в течение 20 с лишним лет, а к освящению храма было принято решение. Старый каркас престола, который там, ну, не очень был качественно изготовлен в 90-е, когда ничего другого не было, было принято решение этот престол отвезти в храм, строящийся в Рязанской области, там один батюшка очень хотел его получить, а заказать новый к освящению другой. И вот я этот повез престол этому батюшке в Рязанскую область для строящегося храма. Я когда его из машины вытащил и занес там в дом, в помещение, меня поразил вот этот запах, который я ощущал в келье отца Иоанна еще в глубоком детстве. Это было удивительно, я не мог понять, откуда он идет. Я начал искать и не мог найти причину, то есть где, откуда запах. И тут до меня дошло. Я взял и стал вот прямо носом прислонился к этому престолу деревянному и почувствовал, что источник запаха – этот престол.
А ведь при освящении престола используется розовое масло.
Используется, но он не освящался архиерейским чином полного освящения. Он освящался иерейским чином, его просто кропили святой водой. Розового масла на нем не было. И вот это очень интересно, то есть удивительно. И хочу вернуться к отцу Иоанну, то есть вот этот запах, аромат его кельи и самое главное выражение его лица и глаз. Это ни с чем не сравнимо. То есть, ну, видимо, мы были детьми, и понятно, что, как вот вы сказали, что дети вызывают какие-то чувства наверняка у архимандрита, который не имел семьи и детей, наверное, к детям было какое-то свое особое чувство, но вот его улыбка, его выражение глаз ни с чем нельзя сравнить. Это удивительно совершенно. Он был каким-то совершенно таким светло-радостным всегда. То есть от него всегда шел какой-то прямо вот волна этого. И вот сейчас об этом уже обсуждают, это решение обсуждается, его хотят прославлять во святых. Я лично в его святости совершенно не сомневаюсь, потому что вот мое ощущение детское, вот это впечатление от отца Иоанна, оно совершенно удивительное. То есть, знаете, вот мне в жизни еще удавалось встречаться с духовными людьми, и я могу это описать так. В детстве я этого не понимал, но потом уже в дальнейшем, встречаясь с людьми, вот отец Макарий, духовник Святого Пантелеимона монастыря, святой Гориафон, вот с ним я, похоже, чувство испытал. Когда ты сидишь рядом с человеком, этот человек на тебя не смотрит, он занят с кем-то другим, и он там разговаривает, что-то объясняет, а ты ждешь, когда твоя очередь дойдет, и вот ты сидишь просто на одном диване с ним, и тебе уже хорошо. Тебе не хочется ни уходить никуда. Ты понимаешь, что ты вот это место и вот это внутреннее ощущение, ты понимаешь, что это то, что так тебе нужно. Ты можешь с ним даже не говорить ни о чем, ничего не спрашивать, хотя там тебя что-то волнует, ты хочешь что-то узнать для себя. Но ты просто сидишь рядом с человеком, и уже настолько хорошо, что просто вот это удивительное чувство. Вот у отца Иоанна всегда так было в келье, я вот по детству это очень хорошо помню. И вот я ни с чем другим не могу это связать, кроме как именно с его внутренним содержанием. Отец Иоанн Крестьянкин – это удивительный, глубины духовной жизни, подвижнической жизни. Его переводили каждый год. Он храмы менял. Что, нет, не он менял, его меняли в храмах. То есть только человек попадает в храм, налаживает какую-то общину, какую-то, хоть какую-то маломальскую деятельность, его тут же переводят в другой храм. И, собственно, как и познакомилась моя семья, мой отец с ним, его назначили служить в Касимов. А мой дед служил под Касимовым. Это город в Рязанской области.
Как я люблю Касим.
Да, Касимов очень интересный город, красивый в свое время. Его даже сравнивали с купеческим Магдебургом, то есть вот именно вот такого уровня европейский был. Красоты невероятный был город, но, к сожалению, революционные события и последующие все вещи, они изменили очень сильно.
Светлые истории.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, Алексей Пичугин, Марина Борисова, я, Алла Митрофанова. Рассказываем вам светлые истории. Сегодня речь о красоте. И вот отец Анатолий совершенно неожиданно заговорил об отце Иоанне Крестьянкине. Хотя почему неожиданно? Очень даже ожидаемо. И то, что вы говорите о нем, вспоминаются сразу евангельские слова о Спасителе. Что вот когда, помните, он идет, да, а люди расступаются. Да, он говорит, и люди молчат, потому что он говорит как власть имеющий. То есть от него исходит такая сила, что когда он идет, люди расходятся перед ним. Да, а когда он говорит...
Да, и почему он так говорит, ведь это тоже очень важно. И откровенно скажу, действительно неожиданно я заговорил об отце Иоанне Крестьянкине, я хотел заговорить о другом примере немножко, но вот образ отца Иоанна возник в голове, и я решил все-таки о нем сказать, ведь этот человек имел невероятный жизненный опыт. Он отсидел 5 лет в лагерях, а следователь переломал ему все пальцы на руке в процессе допроса. Если видеть отца Иоанна Крестьянкина и знать его, я скажу откровенно, я не очень могу просто даже представить себе причину, по которой нужно ломать пальцы человеку, тем более такому, как Тициан. Если посмотреть на его фотографии юности, молодости, это совершенно какой-то кроткий, удивительный человек. То есть по нему видно, что он какого-то ни сопротивления, ничего оказать не может. Зачем нужно применять такие, скажем, к нему меры? Вот. Но все равно, скажем, он и это пережил. И вот действительно... Красота и красота человека. Я помню, как мне родители в детстве об этом говорили, что красота души – это намного важнее, чем красота внешняя, красота тела. Я в силу юности, возраста не мог этого понять, принять. Говорит, да ладно, что вы мне рассказываете? Особенно, когда пошла история, скажем так, знакомства и поиск, который так важен для молодого человека, своей спутницы жизни, мне там... Родители что-то такое подсказывали, объясняли и говорили, что вот, внешнее это не так главное, как вот внутреннее, внутренняя красота. И я очень хорошо помню, что в юном возрасте действительно вот эта вот внутренняя красота, она воспринимается и понимается с трудом. То есть, безусловно, мы в первую очередь обращаем свое внимание на красоту внешнюю. И наше внешнее впечатление от полученного, да, образа увиденного внешнего, оно для нас намного важнее. Но что характерно и интересно, с возрастом ты становишься там, я не знаю, жизненно опытнее или еще что-то происходит, и ты начинаешь замечать. И начинаешь действительно понимать и ценить то, о чем тебе говорили родители. И действительно, это очень важно. Внутреннее содержание, внутренняя наполненность человека сказывается на его внешности совершенно удивительно. И действительно, это, что называется, ну вот я, скажем так, понял, о чем мне говорят родители. И что, на что обратил внимание, уже став священником и общаясь с огромным количеством людей, совершенно разных, совершенно разными жизненными ситуациями и испытаниями, я обратил внимание на то, что у людей с какими-то похожими или сложностями, или испытаниями в жизни есть какие-то схожие черты на лице. И я понял, что, вот знаете, как бывает... Я просто знаю таких людей, которые мне рассказывали, вот ты был у отца Иоанники, например, там в Тихачево, а вот он духовный такой, что вот он мне всю жизнь мою рассказал, прям все про меня. Я сидел, слушал, затаив дыхание, он знает про меня все, видит в первый раз. И я, слушая человека, понимаю уже вот сейчас, что человек с духовным опытом и жизненным опытом, видя людей, которые к нему приходят и о чем-то спрашивают и говорят, он, может быть, даже... И хотя прозорливости это есть, и я сталкивался с этим в жизни тоже. Но даже не обладая какой-то прозорливостью особой, да, то есть я вот о себе могу сказать, у меня нет никакой прозорливости, но общаясь с людьми на приходе и что-то им советую, рассказывая, потом оказывается, что ты не ошибся и что-то такое вот смог сформулировать. И это интересно, потому что опираясь на опыт свой и глядя человеку в лицо, в глаза, разговаривая с ним, ты понимаешь, что вот что-то, нечто действительно остается, запечатлевается на лице. Конечно, нельзя сказать, что это прям вот без исключений так у всех, и вот можно поэтому какую-то выстраивать там линию взаимоотношений с людьми, но, конечно же, лицо несет на себе отпечаток.
Алексей, продолжи разговор, пожалуйста. Поделись, расскажи свою историю.
Я, если буду продолжать, отец Анатолий говорит про людей, а я тогда логично, что буду говорить про камни.
Ух ты!
Ну,
а почему нет?
Почему нет? Тем более, когда мы эту тему обсуждали, но я почему-то сразу как-то вот, видимо, она для каждого человека актуальна по-своему. Я сразу вспомнил это предание, тут я буду, наверное, уже с исторической точки зрения говорить, что, конечно, это предание про то, что князь Владимир посылал гонцов, куда только не посылал, и вот они были там, здесь, сравнивали, приносили ему вести о том, как вот в мечети, о том, как в католическом храме, и только в Святой Софии, вот они увидели, и поэтому он стал православным. Ну, будем говорить, что это предание, но мы не можем отрицать того, что не только человеческая красота, да, но и вообще созданная человеком, вся культура наша, она может стать проводником к Богу. И я вспоминаю себя совсем в детстве, когда, мне кажется, я об этом уже много раз говорил, мы жили рядом с Елоховским собором, и у меня таких первых два храма было в жизни, именно как храмов. Храмы, Елоховский собор, как первый, наверное, куда меня привели. Я, ну что, понятно, что я и сейчас туда периодически захожу и вижу примерно то же, что видел там 35, уже почти 40 лет назад. И там мало что изменилось. Но, наверное, я не мог это воспринимать как что-то хорошее или что-то плохое. Меня туда привели, и я попал в незнакомое для себя пространство. И вот до сих пор, я когда в Елоховский собор прихожу, это для меня что-то из детства. Но вот был еще один храм, маленький совсем, под Подольском, где мы жили на даче, где меня крестили когда-то. Этот храм открылся тогда один из первых, в 89-м году, туда назначили священника. Этот священник до сих пор там с 89-го и по сей день уже четверть века служит, слава богу, отец Борис, в селе Сертякино. И вот достаточно быстро его восстановили, расписали, как могли расписали, потому что каких-то фресок там вот 19 века от дореволюционного периода, от начала 20-го не осталось. И сейчас я туда прихожу, ну, да, такие фрески. Я не очень хорошо разбираюсь в иконописи, мне сложно судить об их художественном достоинстве. Но вот когда я это увидел, для меня, понятно, что мне взрослые говорили, мама что-то объясняла, там, мы не были очень религиозны, мама со мной вместе в один день крестилась, но понятно, что они с папой много всего читали, а у всех был этот период, связанный с увлечением восточными практиками, потом это все как-то постепенно перешло к христианству, потом мы крестились, но что-то мне мама уже рассказывала, потому что она что-то раньше прочитала. И вот я это воспринимал, глядя как раз на интерьеры сельского храма небольшого в селе Сертякино под Подольском. И долгое время для меня, вот если меня спросить, как церковь выглядит, как я себе ее представляю, я сразу бы сходу определил для себя, что церковь так, как в Сертякино. Храм таких много, фрески таких много, интерьеры в каждом третьем храме, восстановленном после перестройки в начале 90-х, все примерно вот Подмосковье, там, где неплохо восстановили, там, где были средства, так все примерно так выглядело. Наверное, можно было сделать лучше, наверное, можно было сделать гораздо-гораздо хуже, но вот эта вот атмосфера сельского храма, а потом и еще одного сельского храма, который чуть дальше, куда уже я сам, будучи старшим школьником, пришел самостоятельно в церковь, потому что между тем, как меня водили просто так иногда раз в год туда, в Сертякино, раз в год в Елоховский собор, и тем временем, когда я сам пришел осознанно в храм, прошло очень много лет, я вот в это междулетие все равно с каким-то трепетом относился к и к Сертякинскому храму, и к церкви, он для меня каким-то очень был таинственным. То есть вот от места, где наша дача, дойти до Сертякина пешком, ну, понятно, что взрослому человеку совсем недолго. Я бы, наверное, сейчас на это потратил бы, ну, там, полчаса максимум. А для маленького человечка это что-то было очень далекое, потому что весь мой мир в подмосковном городке Климовск, в небольшой его части, и даже за ним, вот нашей вот этой вот сельской деревенского места, он был сильно ограничен речкой, лесом и рощей, за которой уже там Климовск начинался и начинается. А храм Сертякин, он выпадал всегда из этой икумены, он был где-то на ее периферии, и я поэтому добираться до него сам не мог, но когда мы проезжали, я вот готовился внутренне, что вот сейчас будет что-то таинственное, вот сейчас вот он откуда-то покажется. Я иногда там, мы ходили в лес, и его было видно издалека, там через поле, и я всегда так морально готовился, сейчас я его увижу. Я не знаю, к разговору ли это о красоте, наверное, да, потому что какое-то мое внутреннее ощущение красоты, оно этим небольшим храмом воспитывалось. Потом уже было все остальное, потом уже были средневековые соборы наши, домонгольские, которые там стали какой-то очень важной частью моей жизни, остаются до сих пор, Суздаль, где эта красота, она абсолютно явная, где, об этом мы говорили миллион раз. Но и здесь, в этой студии. Но это очень явная красота. И любой турист, которого привезут на автобусе, неважно, там, в Суздаль, в Дубровице, вот там же у нас под Подольском, знаменитый Дубровиц. Мне никогда вот эта барокко не привлекала. И долгое время, и все это восстановил в Дубровицах мой очень близкий друг, отец Александр, который там служил, и когда восстанавливалось, и потом приходил, и меня это не впечатляло. Сейчас уже впечатляет, сейчас для меня вот это все многообразие, оно начало совпадать, оно стало создавать какую-то единую картину. Но вот красота, которая меня привлекла, я маленький, не мог ее прочувствовать так, как я бы ее понял, наверное, сейчас. Я бы посмотрел, сейчас повторюсь на эти фрески, сказал, ну вот здесь что-то не докрутили, здесь что-то не то, я бы там ходил и нудел, и всех бы раздражал этим, я умею очень хорошо это делать.
Не победняйся.
Нет, правда, я умею, там все знают, что это плохо.
Я не знаю, я не в курсе.
Вот это вот так себе, вот здесь можно было бы лучше, но тогда на меня маленького вот это вот так все свалилось непонятное. Да, это действительно была та красота, та ее мера, которая мне позволила впоследствии это все воспринять уже вот в виде Христа, в виде христианства, в других местах, в других храмах, и как-то вот изменить жизнь.
Светлые истории на Светлом радио. Дорогие друзья, сейчас буквально на несколько минут мы прервемся. Напомню, в нашей студии священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, Алексей Пичугин, Марина Борисова, я Алла Митрофанова. Не переключайтесь, разговор о красоте буквально через несколько мгновений продолжится на радио «Вера».
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Напоминаю, что мы сегодня о красоте говорим в компании очень теплой, священник Анатолий Правдолюбов, наш специальный гость, который выбрал эту тему и потрясающе обосновал, почему выбор именно таков. Клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова. Алексей Пичугин, Марина Борисова и, собственно, истории о том, как внешний вид отражается на внутреннем состоянии человека, как внутреннее состояние проецируется на нашу внешность, о том, как красота вообще влияет на нас. Красота в широком смысле слова. Вот Алексей сейчас пронзительно рассказывал о том, какое впечатление на него камни храмов производили, и фрески, и, может быть, несовершенное с точки зрения искушенного в церковном искусстве человека убранство, однако чистая детская душа, вот как она воспринимает настоящее и как она воспринимает красоту. Мне кажется, что это вот очень такой верный камертон.
Очень верный, яркий. Я бы хотел, если можно, продолжить немного. У меня такая мысль, и Алексей это озвучил, и я прямо рад, что у нас совпадает впечатление. Вот вы сказали, что ваше представление о Христе, и вот это очень прозвучало важно, оно вот с этого вашего возраста детского формулировалось вот этим храмом.
Да, безусловно.
И вот я в свое время себя поймал на очень интересные мысли. Будучи и в Суздале, и в Ярославле очень много церквей потрясающей красоты, я, слушая экскурсовода, задумался. Нам всегда рассказывают про культуру, про архитектуру, про наследие, что вот посмотрите, там, художественная мысль, архитектурное представление, прочее, там это, эпохи отражаются в этом. И я стал размышлять. Вот, особенно, когда ты едешь за рулем, допустим, по трассе, вот ты видишь храм один там, другой, третий, вот ты обращаешь на них внимание. Я начал думать, а почему так? Почему храмы всегда строились, а на этом ударение ставлю особо, строились в ландшафтном приоритете? Почему мы их видим? Почему они всегда обращают на себя внимание? То есть, чем храм древнее, тем в более лучшем месте он стоит.
Смысловая доминанта.
Его видно издалека. Не просто смысловая доминанта. Да, и экскурсоводы говорят, доминанта, вот, потому что красота, потому что архитектура, потому что культура. Но ведь еще очень важная сторона этой жизни. В каждом храме, во-первых, предназначение храма – это совершение божественной литургии, Евхаристии, то есть присутствие Христа. Не просто, а в физическом смысле этого слова. Но еще более того, в каждом храме на престоле, в дарохранительнице хранятся запасные дары. То есть Христос физически присутствует в каждом храме, в служащем храме, всегда. Он там есть. И вот когда ты едешь, идешь, видишь. Почему есть православная традиция креститься на храм и кланяться? Зачем? Это не только почести дань храму, иконам и крестам, которые храм венчают. В храме Христос есть всегда, физически, в этих самых святых дарах на престоле. И вот меня это впечатлило до глубины души. Глядя, любуясь каким-то красивым пейзажем, я вижу храм, это Христос. Я обращаю внимание дальше, и там вижу храм. И я чувствую внутренне некое присутствие Божие, да? То есть это не просто как дань красоте, человеческому таланту, мысли. То есть сознание древнего человека – это лучшее отдать в жертву Богу. Почему храмовая архитектура отличается и настолько более возвышенно и красиво по сравнению даже с теми жилищами, которые люди строили, хотя они тоже были очень красивые. Лучшее отдавали Богу, да? То есть это именно отношение к этому строению. То есть это внутреннее переживание и осмысление не просто как некоего культовой постройки, назовем это так, а это действительно дом Божий. И он в полном смысле дом Божий. Не просто потому, что я прихожу туда помолиться невидимому Богу, но он там физически присутствует, и на каждой литургии священник, выходя нам вон с чашей в руках, со страхом Божиим и верою приступите, сам Христос выходит нам вон. И это действительно совершенно невероятно. У меня был опыт такой общения с одним молодым человеком, который сказал, что... Я иду, вот там конкретный храм был, потому что там все просто, и нет ни золота, ни украшений. Он искренне не понимает, почему золото и украшения в храме. Но он идет туда именно навстречу к Богу. Но я просто хотел немножко добавить про золото, про красоту внешнюю. Вот. Но я так понимаю, что передать слово нужно. Я слишком долго и много говорю.
Очередь Марины. Да. Нет, вы прекрасно, прекрасно говорите. Причем вы говорите так, а я сразу визуализирую.
Я могу уступить свою очередь и с удовольствием послушать.
Я нарушил, да.
Не-не-не-не-не, все отлично, Марин. Я Марине уступлю свою очередь с радостью.
Ну, мне кажется, на всех времени хватит.
Да. Нет, я просто слушала про детское восприятие красоты у Лёши и подумала, если оно такое непосредственное и может служить камертоном на всю оставшуюся жизнь, почему у меня все было от противного? Так случилось, что у меня, в отличие от многих советских детей, не было железного занавеса, поскольку отец был дипломатом, и довольно рано я узнала, что такое другие города, другие страны. И мне было 10 лет, когда меня мама взяла за руку и первый раз привела в Лувр. И стала мне рассказывать о том, что висит на стенах. Лувр тех времен отличался от того, что сейчас могут видеть туристы, кардинально. Там вообще не было народу вне сезон. И он был до ремонта, там пахло старым новощеным паркетом, было так не очень освещено.
Более домашний музей такой.
Да, был, да, да. И вот меня мама подводит, говорит, вот посмотри, а это было еще до всяких трагических событий, и Джоконда не была порезана, она была без стекла, да. То есть все вот это вот дышало. Она говорит, вот это такой вот шедевр. Я смотрю, она говорит, ну и как? Я говорю, почему она такая зеленая? Это мое первое восприятие мирового шедевра. Если оно правильное, то я не знаю. Вообще с красотой у меня как-то в детстве не складывалось.
Простите, Марин, но иногда смотришь на какие-то иконы. Ведь есть плохие, плохо написанные иконы. Джоконда не икона, да? Но мы смотрим на какие-то иконы даже в храме. Да и думаешь, господи, почему так плохо?
Ну, не знаю, я как-то в храме про другое думаю в последнее время. Но, может быть, я просто уже забыла свое естественное восприятие когда-то бывшее. Но вот с красотой у меня как-то не складывалось в детстве. У меня было ощущение, что все вокруг очень красивые. Мама, папа, там, бабушка, дедушка, все очень красивые. И я очень переживала, что мне не досталось. Я подходила к бабушке и спрашивала, бабушка, а я красивая? Она говорит, как кобыла сивая.
Ой.
Это
а для девочки это вообще удар.
Нет, вы не понимаете, я благодарна ей по сей день. Она с меня сняла такую колоссальную ношу. То есть она этот вопрос из моей жизни вынула. И все вот переживания подросткового, юношеского возраста настолько вот по этому поводу ушли за скобки, что ну как-то вот миновала меня чаша сия, меня этот вопрос просто не интересовал, поскольку я знала, что как кобыла сивая, больше
не... Вы же так прекрасны, ну как так можно?
Вот, но помню всю жизнь. Спасибо бабулечке. Вот. А что касается лиц... Как-то я не помню, где и когда я эту фразу то ли прочла, то ли услышала, что лицо надо заслужить. И вот в моей семье я помню два таких ярких примера. У меня было, как у всех нормальных детей, две бабушки. Мамина мама и папина мама. Мы жили с мамиными родителями. А папина мама, такая простая деревенская женщина, отличала ее от многих других то, что она была из старообрядческой семьи. Более того, она была очень такой ревностной прихожанкой на Рогожском кладбище, и поэтому там община, когда она умерла, выхлопотала ей место на кладбище, и вот все вот как-то было проникнуто этим. Но у меня семья была совершенно секулярная, и вся эта религиозная пропаганда пресекалась. Вот. И бабушка воспринимала как нечто экзотическое, потому что когда она приезжала к нам в гости, моя вторая бабушка и мама, готовившие угощения, всегда очень ворчали, потому что у нее вечно был какой-то пост. И вот вечно нужно было как-то угадать, чтобы с этим ее постами бесконечными, чтобы вот ей угодить. Я не скажу, что мы общались особенно с той частью семьи, но когда бабушка умерла, я была уже, в общем, достаточно взрослая девица, и вот эти ее отпевание на Рогожке, долгое такое, уставное. И я первый раз увидела бабушку не вот в темном платочке, не какую-то вечно занятую там какими-то делами. Она лежала, и это было, вы знаете, на полотнах Нестерова есть такие женские лица. Абсолютно белое, и оно какое-то молодое, и безумно красивое.
И глаз не оторвать.
И я не могла понять, что же такое. Я же вроде ее столько лет видела все время. Что с ней произошло, почему? И вторая такая же метаморфоза произошла на моих глазах с моей собственной мамой. Она была всегда очень красивой женщиной. Но с ней переворот внутренний произошел поздно. Она крестилась, когда ей было 60 лет. И последние 17 лет своей жизни она прожила уже как церковный человек. Очень тяжело болела, очень тяжело уходила. И тоже вот это потрясение, когда мы ее в храме Ильи Пророка в Ободинской отпевали, она туда ходила, она, в общем, была прихожанкой этого храма. И люди, которые знали ее много лет, видя ее в гробу, были тоже совершенно в шоке, потому что это было потрясающей красоты лицо, не имевшее почти ничего общего с тем красивым лицом, которое знали все, которые видели ее в жизни. Вот эта метаморфоза, когда понимаешь, что лицо надо заслужить. Вот, вот это вот заслуженное лицо. А у меня история простая. Я, собственно говоря, и в церковь-то пришла, наверное, благодаря красоте лица. Но, собственно, первый раз я переступила порог храма в довольно взрослом возрасте, было мне 25 лет. Было это за компанию, совершенно случайно. Меня подруга, с которой мы целый день перед этим общались, и я помогала ей по хозяйству, она собралась на пасхальную заутреннюю. И поскольку мы, уже зацепившись языками целый день, общаясь, не могли друг от друга отлепиться, она сказала: «Ну, пошли вместе». «Ну, ну пошли», — сказала я. И, собственно, с этого все и началось, потому что мы вошли в храм Николы в Кузнецах, и вот, собственно, все произошло в течение крестного хода и заутреннее. Когда мы вышли из храма, я сказала, что единственное, что она должна сделать, это должна объяснить, как мне креститься. И это стало идеей фикс на всю ближайшую неделю. Единственное, что меня останавливало, это были глубокие советские времена. Я работала в издательстве «Прогресс», который опекал идеологический отдел ЦК КПСС, поскольку там издавали труды Маркса и Ленина на 150 языках всего на свете. Я, слава богу, работала в другой редакции, но от этого ничего не менялось. Короче говоря, мне нужно было каким-то образом так покреститься, чтобы не слететь с работы. А тогда было заведено в храмах, в особенности в Москве, большая амбарная книга, вот ты пришел, тебя туда записывают, потом в конце месяца данные передают в исполком, и, собственно говоря, дальше все последующие рестрикции к тебе прилетают.
Светлые истории.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, Алексей Пичугин, Марина Борисова, которая рассказывает историю, мне кажется, ну, просто невероятно выразительную и настолько настоящую о красоте. Марин, продолжите, пожалуйста, скорее. Как же оно случилось, что вы крестились, будучи поражены, вот захвачены, да, вот этим крестным ходом и его красотой?
Вот и не только это. Решающая роль сыграла красота лица. Ну как? Я спрашиваю свою подругу, говорю, вот как бы мне так покреститься, чтобы не вылететь с работы? Она говорит: ты знаешь, я не знаю. Ну вот на Солянке есть церковь Петра и Павла, и там есть один батюшка, я, говорит, его не знаю, но у него очень лицо хорошее. Ты, говорит, попробуй подойди к нему, может быть, он согласится.
А и... все, кто... Простите, Марин, вы же уже говорили, да, что кто попадал в...
Да, в именами... амбарную книгу, да. Потом это все шло в исполком, из исполкома на работу, и, в общем...
И дальше вопрос, да, непонятный.
Да. Мне сказали, я пошла. Я пришла в церковь, смотрю, да, там несколько священников, о ком, думаю, она говорила. Смотрю, есть один такой вот, какой-то у него прям... иконное лицо такое, вот приятно на него смотреть. Подошла к нему, оглаушила его вот этим сообщением. Говорит: подожди, подожди, посиди, вот сейчас все закончится, поговорим с тобой. И действительно, мы с ним поговорили и даже договорились. На самом деле он пошел на это уже ужасное для себя рискованное предприятие. Согласился покрестить меня дома у одной своей хорошей знакомой прихожанки. Ну, конечно, я все перепутала, поэтому в результате я крестилась совсем по-другому. Но я просто перепутала дни. Мы с ним договаривались на один день. А в результате он мне вечером звонит, говорит: ты где? Я говорю: а как же, мы же завтра? Он говорит: завтра Радоница. Я, говорит, завтра физически не смогу тебе уделить время. Но я таки на Радоницу покрестилась в другом храме, но это уже другая отдельная история. Так вот, по поводу красоты лица. Этот священник потом на много-много лет стал моим духовным отцом. Я провела много чудесных лет на приходе, на который его перевели в Подмосковье. Научилась от него... наверное, всему тому хорошему, что еще где-то можно в себе там сейчас откопать. Но лицо у него действительно было такое. Он отличался от, может быть, всех замечательных, духовных, чудесных людей, с которыми сводила меня судьба, тем, что он искренне в юности поставил для себя одну задачу. Он сказал: «Я хочу жить по Евангелию». И он старался это делать всю жизнь. И это так отразилось на его лице, что за ним действительно хотелось идти, хотя он абсолютно не обладал никаким проповедническим даром. Он видел свою главную задачу в том, чтобы служить. И с ним хотелось служить. Вот просто вот хотелось. И слава тебе, Господи, он еще пока жив. Я не называю его имени только потому, что он не благословлял делать ему такую рекламу. Но, да, есть лицо, которое стоит у меня в начале моей церковной жизни. Это лицо вот этого священника.
Потрясающе. Ну, в книгу-то вас не внесли в итоге, Марина?
Нет,
ваше имя не стало известно в партии?
Нет,
как...
я просто узнала, что, оказывается, был в Москве один такой храм, где можно было...
Но даже правда... программа про этот храм была, Антиохийское подворье.
Да.
И настоятель Антиохийского подворья с тех пор тоже не поменялся.
Серьезно?
Да, митрополит Нифон.
До сих пор
ну,
он же...
Ну, конечно, да. Ах. 70 какого-то года, не помню какого.
Ах. Слушайте, постараюсь кратко рассказать свою историю. Она, вы знаете, думала, будет совершенно выбиваться из общей канвы разговора, оказывается... Вот с историей Алексея вполне себе может срифмоваться. У меня ведь тоже речь не столько о человеке, сколько о изображении. Но только речь не о фресках и не о камнях, а речь об удивительной картине, которую мы сейчас ездили на похороны папы моего супруга и были, соответственно, у него дома. И он там что-то зашел в кладовку, выходит из кладовки, держит в руках удивительное полотно. Точнее сказать, даже не полотно, это какой-то твердый такой холст, странный, цветами, от которых, знаете, просто захватывает дух. Красота, сочетание, динамика. Там изображен Спаситель, выходящий, ну, вот как я это увидела, да, вот Спаситель, его силуэт, причем он к зрителю развернут спиной. Развивается его плащ, его облачение, оно куда-то вот струится вниз, и вот такое ощущение, как будто бы он спускается, вот из какого-то дверного проема он спускается в свет. Или, ну вот как-то нисходит в свет, или восходит в свет, там вот сложно так понять. И я смотрю, я... Саша, а что это? Что это? А там еще, знаете, краска такая облупившаяся, то есть я... Думаю, наверное, это какое-то, ну, старинное изображение. Откуда оно здесь, в квартире? Ну, в общем, как Сашины родители, там и Саша, они все в советское время начали в этом доме жить. А это еще город Дзержинск, где в Сашином детстве не было ни одного храма. Думаю, откуда здесь эта работа? Саша говорит: ты знаешь, это я написал, когда мне было 15 лет. И я теряю дар речи. Саша очень талантливый художник, мы все это знаем. Но в 15 лет некрещенным, в нецерковной семье, потому что Сашины родители о вере стали задумываться, ну, тоже значительно позже, в городе, где нет ни одного храма, как можно вот так мыслить, вот так писать? Я говорю: Саш, а как это вообще появилось в твоей голове? Он говорит: ты знаешь, я совершенно не помню, как я это написал, но, глядя на эту работу, чувствую, как будто бы вот Спаситель, он от меня... отвернулся, что ли, говорит. И для меня вот это такой, ну, момент-вопрос, да, что вот Спаситель отвернулся и как будто бы даже руки вот так вот сложил в груди, вот в каком-то таком, ну, вот что, ну, в отчаянии, не в отчаянии, потому что к Спасителю неприменим это состояние, да, но как будто бы вот он в сердцах сложил руки на груди, да, вот как бы отвернувшись от меня. Вот у Саши такое переживание сейчас своего вот этого детского образа, а как он ее писал, он не помнит вообще. А я смотрю на эту работу удивительной красоты, с этими удивительными цветами, с динамикой, с этим развивающимся плащом, И этот развивающийся плащ напоминает мне икону Воскресения Христова, потому что там же тоже динамика невероятная. Есть такие работы, где особенно это подчеркнуто. Вот у нас в храме святителя Николая на Трех Горах там этот образ, который, ну, практически всегда лежит на аналое. И там эти одежды Спасителя, они развиваются так, как будто вот аж ветер стоит, как он выходит из ада и вытаскивает за собой людей, держа за запястье Адама, Еву и всех, кто хочет выйти за ним. И я смотрю на эту детскую работу моего мужа, и я понимаю, что ведь я как зритель в этот момент, ведь я же нахожусь там, откуда Спаситель вышел только что. И передо мной икона Воскресения Христова, но написанная так, как будто бы зритель и художник находятся во гробе. То есть Спаситель из гроба уже вышел, а я во гробе. И вся эта красота, она разворачивается колоссальным вопросом ко мне самой. А ты хочешь вслед за ним? И это на самом деле непростой вопрос, потому что я периодически ловлю себя на том, что мне в гробе гораздо комфортнее. Вот этот путь в Пасху, в воскресенье, вслед за Христом, требует таких усилий, да, и такого постоянного, вот этого, ну, как сказать, такой постоянной концентрации на Христе. И сколько раз, вот я себя ловлю на этом, да, как мне малодушно, да, на самом деле, вполне допускаю это, было бы комфортнее в этом гробе остаться. Вот так красота меня развернула, как помните, да, у Шекспира, у Гамлета, ты развернул мои глаза внутрь меня самой. Вот эта работа, потрясшая меня своей красотой, развернула мои глаза внутрь меня самой, за что я бесконечно мужу благодарна. Вот, а нам пора заканчивать. Простите.
К сожалению.
Да, как-то вообще в светлых историях время бежит стремительно. И очень хотелось бы их расширить как-то, может, на 2 часа. Давайте поднимем так вопрос.
Я за.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, Алексей Пичугин, Марина Борисова, я Алла Митрофанова. Мы сегодня о красоте говорили, внешне, внутренне, о том, как это все сочетается друг с другом и какие вопросы перед нами ставят. Спасибо вам огромное.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.
Светлые истории.